Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Мы продолжаем читать сказания о Мамаевом побоище. Это все еще литература монголо-татарского ига тех времен. Делаем как бы такую историческую отсылку. В прошлый раз мы начали, несколько первых глав мы прочитали, но так как большое довольно-таки произведение, мы не успели, конечно же, все дочитать. Сегодня будем продолжать, я так понимаю.
Да. Я напомню, что мы разбираем московскую литературу 14-15 века, и самым, конечно, ярким проявлением вот этого периода является сказание о Куликовской битве. Вот это цикл Куликовский, он обширный, туда входит несколько произведений, летописная краткая и пространная повесть о Куликовской битве, которую мы разобрали. Потом это Задонщина, и тоже мы ее разобрали. И, наконец, это самое пространное, самое обширное и самое популярное среди всех этих произведений сказание о Мамаевом побоище. Эти произведения, и в частности сказание о Мамаевом побоище, были составлены спустя там полвека-век после самих событий, то есть достаточно несколько десятилетий вот прошло. И значение этой битвы в сознании московских, понимаете, людей, оно только
росло,
потому что Москва постепенно укреплялась, она шла путем, значит, уже, ну, то есть собирание русских земель и обретение подлинной независимости, суверенитета. И здесь в это время формировалась, собственно, великорусская народность, и как бы вот это вот национальное самосознание, оно как раз формировалось, и Куликовская битва – это один из таких вот факторов, который это самосознание как бы подкреплял и так далее. И потому что здесь, в этой битве, во-первых, впервые русские войска нанесли, они бросили вызов Орде, они нанесли Орде серьезнейшее поражение. И тут мы видим людей, которые выходят на Куликово поле, они выходят из разных мест, из разных регионов, и тут у них проявляется вот это какое-то единое новое русское самосознание.
Что мы все русские.
Да, и причем битва эта в трактовке, собственно, сказания о Мамаевом побоище, это, конечно, битва за веру, это не просто там какие-то политические дела там, за власть и за дань они там бьются. Вот, это битва, вот понимаете, за что-то самое ценное, за что-то самое важное. И хотя исторически здесь эта битва, она, конечно же, это была большая, очень масштабное событие, но вот эти религиозные моменты играли недалеко не первичную роль, да, то есть мы говорили об этих сюжетах, но впоследствии вот это понимание стало доминировать.
Ну, история как история – это одно, как
да.
наука, а литературное произведение,
да,
тем более с
да.
определенной целью да. написанное, это, извините, уж совсем другая история.
Да, и мы говорили, что вот этот сюжет активно развивался, он претерпевал гиперболизацию. То есть увеличивалось количество войск, увеличивалось количество там погибших, да, то есть это приобретало просто такие колоссальные масштабы, да. Значит, мы говорили там, что реальных-то войск было около 10 тысяч со стороны русской, со стороны татарской, да. А тут уже как бы читаешь там Задонщину или сказание о Мамаевом побоище, там одних русских полегло 250 000, там около там 253 тысячи, понимаете. Понимаете? То есть невероятные цифры. То есть эта масштабность битвы нам показывает рассказ через эти вот гиперболы. Потом, конечно же, это происходит героизация и поэтизация. То есть слово о полку Игореве здесь очень сильно повлияло на образность этих произведений, в особенности Задонщины. И, наконец, конечно, сказание о Мамаевом побоище мы видим билетризацию. То есть тут вводятся такие повествовательные ходы, которых не было в более ранних произведениях, в Задонщине, вот, не было, а тут они появляются. То есть мы видим личности, мы видим какие-то людей, которые получают видения, которые сражаются, мы видим речи, мы видим диалоги между ними. И, конечно, самое, так сказать, занимательное в этом отношении и самое популярное по этой причине, там свыше 100 списков дошло до нас этого сказания о Мамаевом побоище, это, конечно, вот тот текст, который мы сейчас читаем. И именно из него мы узнаем вот эти вот запоминающиеся моменты, с которыми у нас ассоциируется Куликовская битва, а мы их оттуда и берем. То есть это поединок Пересвета и Челубея, все благословения Сергия Радонежского, там видения этих там бояр и людей вот этих вот Дмитрия Донского, где они там видят Бориса и Глеба. Короче говоря, вот эти вот все знаменитые эпизоды отсюда. И мы с вами начали читать, и уже дочитали почти до середины, и вот мы, собственно, дошли до того момента, когда Мамай принимает решение, он выспрашивает у старых татар, как походом ходил Батый, и они рассказывают ему об успехе, и он говорит: а мы, собственно, сделаем еще и больше всего. Батый-то пришел и ушел, а мы землю эту опустошим, значит, те земли, которые нам понравятся, выберем, поселимся на них, и, конечно, веру свою насадим, а христианскую веру искореним. Вот, Мамай здесь вот движим такими, ну, как бы, ужасающими совершенно, значит, мотивами, хотя, вот я говорю, исторически там явно эти мотивы, если они и были, то явно не на первом месте, но тут они выдвигаются на первое место, и об этом узнает, значит, Дмитрий Иванович, князь великий, Дмитрий Донской, и он начинает собирать войско. И вот тут мы дошли до знаменитого эпизода благословения преподобного Сергия. Давайте прочитаем.
Так, давайте.
«Князь великий Дмитрий Иванович, взяв с собой брата своего князя Владимира Андреевича, всех князей русских, поехал к живоначальной Троице на поклон к отцу своему духовному преподобному старцу Сергию, благословение получить от святой той обители». Видите как? Уже был монастырь Святой Троицы, основанный преподобным Сергием. Он, конечно, еще не был такой вот, понимаете, каменный, как вот сейчас это. Не было этой крепости, не было этих храмов, все было там деревянное, вот, то есть он еще был достаточно скромный, но тем не менее, ну, как бы и влияние, и авторитет преподобного Сергия было огромное. И упросил его преподобный игумен, чтобы прослушал он святую литургию, а тот день был воскресный, чтилась память мучеников Флоры Лавра. По окончании же литургии просил святой Сергий, чтобы вкусил он хлеба в доме живоначальной Троицы в обители его. А великому князю было тяжко. Пришли ему к нему вестники, что уже приближаются поганые татары. И, ну, как бы вы понимаете, да, то есть князь рвется на битву, а Сергий говорит: нет, подожди, службу постой, вот давай вкуси с нами. А ему тяжко, потому что он...
Он уже всеми мыслями там, да, на, да, поле, да, боя, да, да, что, да, как же без него?
Да, значит... И ответил ему преподобный старец: вот это твое промедление двойное для тебя помощью обернется. Не сейчас еще, господин мой, смертный венец носить тебе, только через несколько лет, а для многих других теперь уже венцы плетутся. То есть знай, что еще ты как бы не погибнешь в этой битве, но погибнут очень многие. Князь же великий вкусил хлеба у них. Игумен Сергий осветил воду с мощей мучеников Флоры и Лавра, вот, окропил его священной водой, все христолюбивое войско, осенил князя крестом Христовым, знамением на челе, вот, и сказал: пойди, господин, на поганых половцев, призывая Бога, и Господь Бог будет тебе помощником и заступником. И сказал ему тихо: победишь, господин, супостатов своих, как и подобает тебе, государь наш. То есть, видите как, тайно ему сообщил, что будет победа. Князь великий сказал: дай мне, отче, двух воинов из твоей братьи, Пересвета Александра, брата его Ослябю, тем ты и сам нам поможешь. Старец преподобный велел обоим быстро собраться и идти с великим князем. Они были известные в сражениях ратники, ни одно нападение встретили, и они послушались преподобного старца, и дал он им вместо оружия тленного нетленное, крест Христов, нашитый на схимах. Вместо шлемов золоченых возлагать его на себя. передал их в руки великого князя, вот тебе мои воины, а твои избранники. Мир вам, братья! Твердо сражайтесь, как славные воины за веру Христову, за все православное христианство с погаными половцами. Мы говорили, что там такие анахронизмы встречаются, да, вот, половцы. Осенил их Христовым знаменем все войско великого князя мир и благословение. А князь великий возвеселился сердцем, но никому не поведал, что сказал ему преподобный Сергий. И пошел к славному городу Москве, радуясь благословению святого старца, словно сокровище непохищаемое, получил. Давайте немножко логику этих событий обсудим. То есть, смотрите, понятно, князь приезжает с дружиною на благословение святого Сергия, угу. Тот упрашивает его, чтобы он и помолился, и хлеба вкусил, и, смотрите, дает ему пророчество. Он говорит, ты, во-первых, ты не погибнешь, но погибнут многие.
Угу.
Второе, он говорит, но победа будет за тобой. И после этого он ему говорит, никому не говори об этом. Почему? Тут смотрите, какое дело. Страшная битва. Страшная опасность идет. И ничего не понятно. И ничего не известно. Они как бы идут, движимые вот верой, и вот эта вот неизвестность впереди. И Сергий говорит, будет победа. Но очень многие погибнут. Очень многие. Из тех, кто там стоит. Вот что будет, если князь объявит всем? Вот что преподобный Сергий сказал. Будет победа, но очень
Никто
многие.
Особо стараться не будет. Все такие, ну, раз победа, значит победа. Все прекрасно.
Победа будет, мы все поняли, но, пожалуйста, без меня.
Да.
То вот есть, какая-то, да. Это вызовет отток людей. Потому что люди поймут, что победа будет, слава Богу, Бог так положил, угу. Может, они и без нас разберутся, да. Раз там так многие погибнут, так мы не будем рисковать. Это подорвет моральный дух.
Угу.
Вот это известие о великих потерях при позитивном результате. Давайте.
Ну, с психологической точки да. зрения это очень такой, да,
да, и поэтому он умалчивает. Но о чем он не умалчивает? Он просит, дай мне благословение, дай мне воинов. И тот ему дает двух схимников. Они бывшие воины, прекрасные, все их знают и так далее.
Обученные вполне себе люди.
Зачем? И вот они, а вот они будут скакать на лошадях, угу. Но они не одеты в шлемы, не одеты в латы.
То есть они одеты именно как схимники.
Они схимники.
Ну,
зачем?
Бог с армией. Вот.
Это некое зримый знак Божьего благословения. Благословение преподобного Сергия, который дан кому, угу. Кто его должен увидеть.
Ну, то есть, краткий урок психологии от
это
святого
вся армия, все войско, которые пришли умирать, они должны знать, что умирают они за правое дело.
Угу.
И вот эти вот два схимника, для них это зримый знак, это своего рода знамя,
угу.
Понимаете, который должен укрепить их.
Очень мудро.
Моральный дух, да. Вот так. И князь возвеселился сердцем, но никому ничего не поведал, и поехал, значит, к Москве. И вот после этого он отправился к митрополиту Киприану, тайно ему поведал. Вот митрополиту, можно сказать, что поведал ему старец, а архиепископ повелел ему слова эти сохранить в тайне и не говорить никому. Вот. И дальше... Значит, наступил четверг, 27 августа, в день Пимена отшельника. В этот день князь великий решил выйти навстречу безбожным татарам. Вот, и дальше идет его молитва. То есть, тут вот очень много разных речей. Давайте два слова хотя бы, вот я прочитаю. «Потоки слез он, проливая, сложив руки на груди, молясь, сказал, Господи Боже наш, Владыка великий, твердый, воистину Ты царь славы, помилуй нас грешных, помилуй нас грешных». Значит, когда унываем к Тебе единому, прибегаем нашему Спасителю Благодетелю, ибо Твоей рукою созданы мы. Но знаю я, Господи, мои погрешения, прегрешения уже покрывают голову мою. И теперь не оставь нас грешных, значит, не отступи от нас. Вот. Дай же мне, Господи, победу над моими врагами, пусть они познают славу Твою. Приступил он к чудотворному образу госпожи Богородицы, вот это вот, знаете, это Владимирская икона, вот это тот самый образ, вот именно перед ним он молился. Вот, помолился он Богородице, тоже такая проникновенная молитва. чтобы она умолила сына своего, Бога нашего. Пришел к гробу Петра митрополита, чудотворца, тоже помолился. И, в общем, вот мы видим здесь, перекрестив чело, осенил крестным знаменем, и там вот они, значит, каждый воин вышел благословенным и святой водою окропленным. Вот так эта битва начинается. Значит, с молитвы, потом провожают жены, княгиня Великая Евдокия, Владимира княгиня Мария, других православных князей княгини, многих жен воеводы, воевод жены и боярыни, и от слез и криков сердечных не могли и слова сказать, совершая прощальное целование. Вот, значит, а князь прослезился, утешая свою княгиню, и сказал: «Жена, если Бог за нас, кто против нас?» И сел на лучшего коня, и все князья и воеводы сели на коней своих. Солнце ему на востоке ясно сияет, путь ему показывает. Вот. Вот тут, значит, смотрите, мы переходим к основной части. И тут мы снова видим образы из Задонщины и из слова о полку Игореве.
Ну, то есть, как литературное, да, слово уже...
Да, литературное влияние. Вот прочитаем вот это вот начало. Солнце ему на востоке ясно сияет, путь ему показывает. Тогда ведь как соколы сорвались с золотых колодок из каменного града Москвы и взлетели под синие небеса,